Глава 19. Определенные меры безопасности я все же принял. Оба рукава моего камзола изнутри подшиты тремя слоями толстой ткани, которой ни одна игла не пробьет. Хорошо, хоть фасон позволял это сделать. Если не буду успевать увернуться, а ни один из артефактов не сработает, то постараюсь подставить рукав на пути иглы. К сожалению, такие меры безопасности нельзя было применить ко всей одежде. Этого уже мода не позволяла. И камзол на груди и спине, и штаны должны быть в облипку и сделаны из тонкой красивой шелковой ткани. Под камзолом допустима только тонкая шелковая рубашка. Тут и один дополнительный слой толстой ткани будет сразу виден, не то что три. Никаких причин идти против моды у меня не было. Я до этого носил костюмы в полном соответствии с модой, пошитые лучшими портными, что в ней прекрасно разбирались. Статус графа и мужа королевской племянницы обязывает, так что если вдруг появлюсь в чем-то другом, да еще так странно выглядящим, это тут же вызовет подозрение Совета Десяти, что мы раскрыли их планы. Станет понятно, что мне понадобилась защита именно от проклятий, и как раз вскоре после того, как они решили достать меня проклятием. Не поверят они в такие совпадения. Ох, не поверят. Убийцу я заметил почти сразу. Он сильно нервничал, и мой артефакт свидетельствовал о том, что он очень озабочен тем, чтобы меня убить. Совершенно обычный на вид молодой человек с жидкими усиками, которые ему откровенно не шли. Совершенно не солидно для убийцы. Стало даже немного за него стыдно. Наблюдая потихоньку за ним, я вскоре сообразил, что игла с проклятием у него, похоже, в левом рукаве. Скорее всего, в специально подшитом внутри карманчике, уж слишком часто он его трогал. Он все маневрировал, стараясь оказаться у меня за спиной. Я, словно невзначай, пресекал эти попытки. Совсем к нему лицом не становился, но стоял, по крайней мере, полубоком, чтобы контролировать краем глаза его перемещение. Вскоре понял одну вещь. Это не просто игла, которой он хочет меня пырнуть, потому что он не предпринял ни одной попытки подойти поближе. Скорее всего, у него какой-то небольшой самострел, который может выстрелить иглой с проклятием издалека. Более опасное предприятие для него, чем прийти просто с иглой. Хоть подходить близко и не надо, но когда у него найдут самострел, никакие оправдания не помогут. Его тут же назовут убийцей и потащат к палачам. Разве что, пришла в голову мысль, он планирует скинуть самострел с рук сразу после выстрела. Или даже подкинуть кому-то в карман. Не все, как и я, плотно зашивают две трети кармана. У некоторых при известной ловкости рук в карман вполне можно что-то подбросить. Тоже неплохой план, не будь у меня артефакта, позволяющего точно установить, кто собирается меня убить. Впрочем, о нем Совету Десяти ничего не известно, что очень хорошо. Так прошло минимум полчаса. Вскоре усатый, похоже, встревожился, что фуршет скоро подойдет к концу. И решился действовать. Правая рука скользнула к левому рукаву, уже не поглаживая его, а решительно, чтобы воспользоваться оружием. Затем он поднял руку, нацелив ее на меня, но я не увидел направленного на меня оружия. Интересно, из чего сделан этот самострел? Я плавно опустил левую руку так, чтобы рукав оказался на пути прилетевшей иглы. Саму ее я не видел, но возможная траектория полета мне была понятна, а затем я внезапно оказался отгорожен от остальных каким-то куполом. Значит, все же один из артефактов, кокон защиты, сработал. Именно он должен кастовать каменный купол вокруг хозяина, чтобы его защитить. Ладно, выжду секунд 10, потом разрушу его изнутри. Что хорошо в подобных устройствах защиты, что хозяин артефакта может очень быстро разрушить изнутри даже такой крепкий на вид купол. А то обстоятельства разные бывают. Может, артефакт решил тебя защитить от вражеской стрелы, а гораздо большую угрозу представляет собой катящаяся со склона лавина. Илор, королевский фуршет Бельба. Илор бродил по залу, не отходя далеко от Эйсона. Не сразу, но он все же приметил странного молодого человека с усиками, который вертелся ужом вокруг его друга, и стал за ним аккуратно присматривать. Но все равно слишком поздно заметил движение правой руки усатого. Так стремительно он выбросил ее в сторону Эйсона. Через долю секунды после этого друга прикрыл каменный купол. Илор знал о его артефактах защиты, поэтому сразу понял, что один из них сработал, и единственной причиной могла быть атака на его друга. Усатый развернулся в сторону от купола, словно он ни при чем. Илор прыгнул, сбил его с ног и закричал. «Держите убийцу! Он атаковал Эйсона, графа Ригарского!» Все произошло так быстро, что до его крика многие и не успели сообразить, что тут такое происходит, только тупо смотрели на внезапно возникший в зале каменный купол. Но затем два архимага из личных телохранителей Мартона, которых он выделил для негласной охраны Эйсона, тут же помогли Илору, подступив вплотную к усатому. Один из них что-то скостовал на убийцу, второй прижал его голову сапогом к полу. Илор поднялся, выпустив усатого из рук, уверенный, что теперь все под контролем. Тут и купол развалился на множество крохотных осколков камня, весело зазвеневших по мраморным плитам пола, и все увидели невредимого Эйсона. Акингем, королевский фуршет, Бельба. Патриарх лавового поля с ненавистью смотрел на возникший посредине зала черный каменный купол. Так действовал кокон защиты, его личный артефакт, который он передал Таргласу, чтобы тот гарантированно уцелел от атак Эйсона и расправился с ним. Тот самый кокон защиты, который до этого верой и правдой служил самому Акингему больше 3 десятилетий и неоднократно спасает тяжелых ранений во время портальной охоты. Возможно, от гибели тоже, хотя он и без него был далеко не беззащитен. Грандмаг сжал кулаки с такой силой, что ногти вонзились ему в ладони. Ему очень хотелось убить этого выскочу Эйсона прямо сейчас. Он и так переживал из-за утраты артефакта, но сердце грела надежда, что Эйсон, конечно же, не сможет активировать этот редчайший артефакт. Брат артефактора Кингема бился 4 года, прежде чем смог разгадать тайну активации кокона защиты и подарил его ему. Но видя сейчас, что тайный артефакт разгадан, и он уже даже привязан к этому графу Эрегарскому, это было невыносимо оскорбительно. Тем временем незадачливому убийце накинули мешок на голову, обыскали и сняли все амулеты, затем потащили прочь стражники в сопровождении архимагов. Кингем поморщился плохо. Весть о том, что на Эйсона совершено очередное покушение, быстро разнесется по всей стране, и чернь начнет волноваться. Что за странные времена настали? Для черни этот выскочка из Аргента теперь из-за намеченной свадьбы стала плотом шаткой королевской династии Бельбы. Ведь он даже не бельбиец. Придется повозиться, чтобы успокоить народ. Все меры на такой случай приняты заранее, но риск мощного народного восстания все же велик. Совету 10 предстоит потратить много, очень много денег, раздавая их тем, кто может так или иначе сдерживать возмущение народа. Это и мэры городов, и пользующиеся авторитетом старосты деревень. Их задачей станет устроить какие-нибудь праздники или соревнования, чтобы отвлечь людей от новости про это покушение. Свою долю получат и жрецы всех уважаемых в Бельбе богов, чтобы устроили пышные службы при храмах, призывая всех прислушаться к глазу богов, желающих мира и тишины на землях Бельбы. Гадалки и прорицатели будут предрекать гибель Бельбы, если народ не будет вести себя смирно. И также, конечно, придется привлечь бандитов. Их задача — выявлять и потихоньку устранять самых громогласных, недовольных правлением Совета 10. Что касается схваченного сейчас провалившегося наемника, провинциального барона, имя которого он не стал и запоминать, когда нанимал его, он не заговорит. В королевской тюрьме давно уже все палачи и половина стражников куплены с потрохами, с Советом 10. Он даже до первого допроса не доживет. Едва его бросят в камеру, сделанную для нейтрализации магов, как остаток его жизни станет исчисляться минутами. Эйсон, королевский фуршет, Бельба. Каменный кокон защиты осыпался мелкими осколками по моему приказу. Я увидел, что убийца уже держит 2 архимага, выделенных Мартоном для моей защиты, а Илор идет ко мне. «Держи», — подобрал с пола, когда передал убийца архимагам, — сказал он. «Скорее всего, из этого он в тебя и выстрелил». Я аккуратно взял в руки странную штуковину. Явно это артефакт. Вообще не похоже на самострел. С трудом нашел отверстие, из которого могла вылететь игла. Хотя при дальнейшем изучении артефакта таких круглых дырочек оказалось аж 8. А что, выстрелил в меня 8 иглами с проклятием? Чтобы уж наверняка? А если они еще и рассеялись в полете, то рукав мог меня и не спасти. Вовремя сработал кокон защиты. Получается, хороший артефакт. Похоже, этот странный самострел может не только стрелять иглами с проклятиями, но обладает еще какими-то другими свойствами, как минимум временной невидимостью. Готов поклясться, что я не видел его в поднятой руке усатого. Мои подозрения подтвердились, когда мы с Элором осмотрели пол. Все 8 игл мы не нашли, но пяток точно валялось. Совсем крохотных, намного короче и тоньше любой обычной иглы. Да уж, такая вонзится в тебя так, что ты и не почувствуешь укола, разве что захочется почесать то место, в котором появился какой-то дискомфорт. Вот, значит, как убийца рассчитывал уйти от наказания. Он бы находился на расстоянии, артефакт в момент выстрела был не виден, а уколов крохотных игл я бы и не почувствовал. Коварный план, который вполне мог увенчаться успехом. А выглядит-то так этот усатый. Совершенно невинно. Словно наивный провинциал, плохо разбирающийся в моде. Похоже, для этого и отрастил такие смешные усы. Кто же будет бояться такого клоуна? Все же надо признать, что он профессионал. «Осторожно, под ногами какие-то иглы», — громко сказал я. «Скорее всего, с какой-то мощной отравой, так что не уколитесь». Сказал про отраву, а не про проклятие, потому что я не должен быть так хорошо информирован, чем меня атаковали. Нам не нужны лишние подозрения со стороны Совета 10. Любопытные, набежавшие со всех сторон глянуть, что тут происходит, тут же бросились прочь. Убийцу уволокли стражники, а на месте преступления появились следователи из Королевской дворцовой стражи, аналог Королевского корпуса стражи Аргента. Они принялись аккуратно собирать и изучать эти иголки. Фуршет, конечно, на этом был объявлен завершенным, но и хорошо, гора с плеч. С этим покушением разобрались. Да еще и выяснилось, что как минимум один из моих защитных артефактов прекрасно реагирует на атаку при помощи проклятий. Только вошли в свои покои, как меня вызвал по коммуникационному порталу Аркош.
«Господин граф, хорошие новости от грандмага Фукруса. Он сообщил, что первый артефакт по защите от слабых проклятий будет готов уже этим вечером».
Джоан, стоявший неподалеку, насмешливо фыркнула. Я поблагодарил старика, не став говорить, что в спешке уже нет нужды, иначе он сильно расстроится, решит еще, что виноват в чем-то. Уж очень он ответственный, готов взять вину на себя, даже если ни в чем не виноват. А расстраиваться ему в его возрасте вредно. «Мы сами тогда навестим гранд-мага и заберем этот артефакт», — сказал я, чтобы показать, что ценю его усилия. Затем нас вызвал к себе Мартон. Вначале показалось, что это простой жест вежливости — поздравить с тем, что я уцелел во время очередного покушения. Но когда он выразил надежду, что скоро это посольство закончится, и мы все сможем вернуться к своим делам, я понял, что он опасается, что чаша моего терпения переполнится, и я просто-напросто возьму и уеду с Джоан домой. Уж слишком много взвалено на мои плечи, а ведь формально я всего лишь студент 2-го курса Королевской академии магии. У меня вообще сейчас лучшие месяцы моей жизни должны быть, каникулы, а я тут жизнью каждый день вынужден рисковать». Максимально вежливо дал понять наследному принцу, что мои планы не изменились, порученное нам королем дело мы выполним. А вечером Сиднеш открыл нам портал Фукрусу в королевство Рауни. Гранд-маг Фукрус принял нас по-королевски. Лично встретил у входа в дом, отослав своего управляющего прочь. Провел в гостиную, в которой на столах уже были яства, достойные королевского пира. А людей сколько нагнал, чтобы ухаживать за гостями и доставить им удовольствие. Когда мы расселись по высоким креслам с резной позолоченной спинкой, каждого из нас принялись обслуживать 4 вышколенных слуг, пытаясь угадать каждое наше желание. Многовато, на мой взгляд, но тоже способ выказать уважение. У окон примостился небольшой оркестр, начавший играть, едва мы вошли в гостиную, арфа и 2 свирели. Причем золота на одежде музыкантов было столько, что отпускать их в таком виде на прогулку по городу точно не стоило. А перед музыкантами еще и закружились в танце три танцовщицы в тонких просвечивающих одеяниях. Мы с Джоан обменялись взглядами при виде блюд, уверенно опознав то, что увидишь обычно только на королевском приеме. Да, Аркош предупредил хозяина утром о нашем визите, но он же еще и какое-то время должен был потратить, чтобы доделать первый обещанный нам артефакт. Похоже, у Фукруса хорошие связи на местной королевской кухне, потому что не верю, что такие блюда подают даже в лучшем из местных столичных ресторанов. И он очень хочет понравиться заказчику, сделавшему заказ почти на 1 000 000 золотых монет. Полчаса мы отдавали должное его угощению, да занимались светской болтовней. Новости Аргента, новости Рауни. Наверняка Грандмаг навел справки о дерзких и знал, чем я занимаюсь сейчас в Бельбе, но ни одного вопроса по Бельбе не задал, и я оценил его деликатность. Но затем пришло время заняться делами. Фукрус вынес 2 шкатулки. Открыл крышки обеих. В одной лежала длинная 15 сантиметров длиной игла. Во второй — небольшой сверкающий сталью артефакт, похожий на раковину какого-то неизвестного мне моллюска на крепком шнурке. Не сомневаюсь, что, желая нам понравиться, он бы и к нему приделал золотую цепь. Но так было не принято. Чем богаче маг, тем больше на его шее артефактов. Так что лишняя тяжесть отнюдь не приветствуется. «Кто из гостей разбирается в проклятиях, пожалуйста, подойдите ближе», — попросил Фукрус. Я подошел вместе с Элором, хотя и Сиднеш с Юраком тоже кивнули. Элора позвал сам, хотя он и не очень разбирался в проклятиях. Просто я понимал, что понадобится и демонстрация, чтобы доказать, что артефакт рабочий, а мне в ней, как заказчику, участвовать не по чину. «Убедитесь, что на этой игле наложено слабое проклятие», — сказал Фукрус. «И намеренно не назвал какое, чтобы дать нам возможность самим подтвердить, что мы разбираемся в этом вопросе». «Проклятие гниющей раны», — сказал я. «Все верно», — кивнул мне Фукрус, словно хорошему ученику на занятиях. «Проклятие гниющей раны». Едва коснувшись кожи, оно в течение минуты превратит ее в вечно незаживающие раны и струпья, из которых будет сочиться кровь и гной. Вроде ты жив, но что это за жизнь? Одно из самых опасных слабых проклятий. Все закивали, что да, ничего хорошего. «Теперь помогите провести мне демонстрацию. Молодой человек, возьмите аккуратно эту иглу и уколите меня ей», — попросил Фукрус Элора, накидывая на шею артефакт. Элор бережно взял иглу и поднес к протянутой навстречу руке Фукруса. Грандмаг взял его за кисть другой рукой, чтобы игла с проклятием могла преодолеть его пассивную защиту, и толкнул так, чтобы игла глубоко вонзилась в его руку. Подержал ее в ране пару секунд, потом сказал «Достаточно», и отстранил руку Элора от своей. Мы с интересом смотрели на Фукруса. Секунды шли одна за другой, а с его кожей ни вместе раны, где набухла крупная капля крови, ни рядом ничего не происходило. «Как видите, — тоном преподавателя сказал Грандмаг, — заранее привязанный артефакт на моей шее заблокировал действие этого проклятия. Он работает, уверенно защищая владельца от слабых проклятий». Я уважительно кивнул. Впечатляющая демонстрация. Но все же я еще дополнительно проверю артефакт, когда мы его заберем. Думаю, порцию болтуна истратить будет не жалко. Попрошу Керуака мне помочь. Если тут был какой-то трюк, и на самом деле артефакт не блокирует слабые проклятия, то мой слуга просто поболтает немного со мной, а потом проспит 12-16. Хотя я и был уверен, что Фукрус не обманщик. Грандмаги обычно очень дорожат своей репутацией, но доверяй, проверяй. Уж больно велик соблазн при изготовлении такого артефакта. Каковы шансы, что заказчик хоть раз в жизни реально будет атакован слабым проклятием? Не так уж и часто ими пользуются, в особенности в Аргенте. Глупо было бы, отдав сундук золота за артефакт, обнаружить однажды, что заплатил всего лишь за красивую побрякушку. Тем более ценой может стать разрушенная жизнь, а то и вовсе медленная смерть, смотря какое из слабых проклятий против одного из нас используют.